Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире на 91.2 FM большой экспертный эфир программы проекта «Овертайм». Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом, и сегодня поговорим о баскетболе. Не с кем-нибудь, а с Сергеем Богуславским, президентом Пермского баскетбольного клуба «Парма Пари», председателем президиума Пермской краевой федерации баскетбола, ну и членом исполкома Российской федерации баскетбола. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Я, наверное, лет 10 уже веду программу, связанную со спортом, но к какому-то странному удивлению моему впервые имею возможность и счастье интервьюировать вас. Поэтому уж позвольте, я вначале задам вам несколько вопросов, которые касаются вообще баскетбола, потому что вы человек в баскетболе, знающий игру изнутри уже много лет. Как вам проигрыш ЦСКА и Зенита и вообще финал Единой лиги ВТБ нынешнего сезона?
Но он очень неожиданный, я так скажу мягко, да, то есть на самом деле, или можно сказать просто прямо это сенсация, да, то есть особенно в серии «Локомотива» и «ЦСКА», то есть все привыкли к тому, что ЦСКА неизменно, как минимум, играет в финале, да, и до последнего года, до прошлого сезона, когда «Зенит» выиграл чемпионат России, я напомню, что всего два клуба в российской истории выигрывали чемпионат. Это московский ЦСКА бесчетное количество раз и дважды пермский «Уралгрейд». Все, других чемпионов не было, и вот в прошлом году «Зенит» прервал эту гегемонию, а в этом году получается, что ни «Зенит», ни ЦСКА чемпионами уже не станут. И нас точно будет новый чемпион. Да, и, конечно, выступление «Локомотива» очень неожиданно. И я думаю, что это большая заслуга их тренера в том, что он подвел команду в таком состоянии физическом, в ментальном. Что молодые ребята, которые, в принципе, составляют костяк «Локомотива», они показали достаточно качественный баскетбол и агрессивный баскетбол. И, в принципе, превзошли ЦСКА по игре. Поэтому тут, как сказать, если смотреть на игру, то в какой-то степени даже это заслужено. Да? Если смотреть, конечно, на название команд, то это полная сенсация. А вот в матчах «Зенита» и «Уникса», ну, я считаю, что результат такой более предсказуемый. То есть «Уникс» в этом году имеет очень хороший состав. У них очень хорошая комплектация. Они усилились перед плей-офф. У них глубокая скамейка, атлетичный очень состав, что очень важно в играх плей-офф, когда игра идет очень жесткая, очень контактная. А у «Зенита» два человека выбыли с травмами уже в серии плей-офф. И, в принципе, у них достаточно был узкий ростер в этом году. Поэтому то, что они дошли до седьмого матча, это уже, в принципе, успех, я считаю, для них. И мы видели, что и по сезону у них было достаточно много неожиданных поражений. «Уникс» провел сезон более стабильный. Я думаю, что они в плей-оффе оказались, в финале плей-оффа оказались заслуженно. Но если посмотреть на последние игры, да, то есть шестая игра закончилась преимуществом «Зенита» всего в 2 очка. А седьмую игру «Уникс» выиграл практически на последних секундах. То если кто смотрел.
Если не фол,
то... Ну да, за 5 секунд мяч был у «Зенита», да, потеря. И за 5 секунд «Уникс» успел перейти на чужую половину поля. Фол, и очень грамотно «Хантер» сделал. Первый забил, второй промахнулся, и шансов у «Зенита» отыграться уже не было. Очко, и которое разделило победу и поражение в двух, ну, достаточно мощных команд. Я думаю, для «Зенита» это очень болезненное поражение, а для «Уникса» это фантастическая победа. Можно было видеть, если кто видел трансляцию из Казани, как болельщики праздновали вместе с командой этот выход в финал.
Ну и, наверное, проиграть в первом раунде плей-офф будущему финалисту не так позорно для «Пармы». Я, насколько понимаю, вот читая ваши комментарии для наших коллег, не особенно довольны результатом нынешнего сезона. Ни вы, ни Пашутин.
В целом, да. В целом, да. То есть могу сказать, что мы ожидали большего, я уже, наверное, это говорил, да, неоднократно, потому что, в принципе, глядя там на нашу комплектацию в начале сезона, я могу сказать, что я смотрел предсезонные игры, которые мы проводили в Турции с серьезными соперниками из турецкого чемпионата. Команда показывала очень хороший баскетбол, и был определенный стиль, который, к сожалению, вот из-за травм и из-за небольшой ротации игроков, там Аллен нас покинул, да, то есть мы, в принципе, не смогли его поддерживать в начале чемпионата. И как раз вот этот провал в начале чемпионата, он нам не позволил выйти в финальную шестерку, потому что если бы мы были там, то есть ребята бы играли без давления, и мы бы увидели, я думаю, такой более интересный баскетбол. А так получилось, что нам до последнего момента приходилось сражаться, в принципе, за попадание в плей-офф. И там команды, в принципе, тоже все были достаточно достойные. Вот если посмотреть, например, Самара с составом из легионеров, которые до этого участвовали в Евролиге, да, у них там 4 человека играло, то, в принципе, эта команда, в принципе, не вышла в плей-офф. Да?
Ну, Автодор, который вторым пробился из нашей
второй Автодор, группы. Он поменял 2 тренеров, он взял много игроков, усилился очень прилично, да, и они перед плей-офф вот за счет этого, за счет этой перезагрузки в последних матчах сделали хороший такой финишный спурт и заскочили в плей-офф, я бы так сказал, да, то есть там тоже ведь попадание и непопадание в плей-офф разделило одна победа, да, и вот поэтому была такая достаточно нервозная атмосфера в конце у всех команд, я думаю, да, и она, может быть, тоже не позволяла раскрыть полный потенциал, потому что там борьба шла не на жизнь, а на смерть.
Очень корректно всегда в пресс-служба Пармы комментирует уход, приход кого-то, но чаще уход. Я понимаю, почему так происходит, но Ален все-таки почему ушел? Не смогли договориться по деньгам?
Почему нет? У него был действующий контракт, просто в какой-то момент...
Он понял, что Пермь это не его?
Ну, наверное, да. То есть там бытовые вопросы у него были, у него жена рожала, да, там и так далее. То есть, видимо, он решил быть ближе к семье в этот момент. Ну, то есть много моментов есть, которые, в принципе, влияют на такие вещи. Ну и судьба человека, она всегда важнее, чем, как это сказать, игра, да, иногда даже. Поэтому мы всегда относимся с пониманием к таким вещам. Поэтому, в принципе, Алина отпустили.
Но нашли Риза, да. Нашли Боутрайта. А вообще, как выглядит этот поиск? Изнутри хотелось бы понять работу скаутов. Ведь ну, понятно, что там речь о контракте, о каких-то суммах. Это не первое, с чего начинается разговор.
Ну, конечно. То есть, в принципе, в клубе всегда у нас комплектованием занимается Александр Васильевич Башминов, как спортивный гид-менеджер, да, и главный тренер команды. То есть, это 2 человека, которые, в принципе, определяют концепт команды на следующий сезон. Ну, понятно, что мы все вместе это определяем. Отделяем, да, вот, но поиск конкретных игроков, он за ними, то есть у нас есть концепция, да, то есть, которой мы должны придерживаться в течение сезона, концепция, например, прошлого сезона, она была понятна, то есть это молодые российские игроки, плюс легионеры, как костяк, который, в принципе, нам позволит достичь определенного результата, и развитие молодых игроков внутри нашего проекта, как бы для того, чтобы в рамках тренировочного процесса, в том числе, они, соревнуясь с хорошими иностранцами, повышали свой уровень и в конечном счете как бы его тоже достигли. Вот как бы исходя из этой концепции мы, в принципе, команду и комплектовали. Ну, дальше, получается, уже конкретные позиции их рассматривает и предлагает главный тренер, да, как бы, а мы, собственно говоря, уже коллективно их рассматриваем. Поэтому в прошлом году, например, были, в прошлом сезоне, наверное, были особенности еще и связанные с тем, что достаточно сложная визовая история, да, оформляется там, если мы говорим о американских игроках и так далее, и так далее. То есть очень много документальных ограничений, поэтому понятно, что если внутри России освобождается какой-то игрок с действующей рабочей визой, то это, как бы, как сказать, преимущественный такой фактор при принятии решения о том.
А почему Америка? У нас ведь Китай подрос, несколько китайцев играет в НБА. У нас есть сербы, наши традиционные братья, где очень сильный баскетбол. У нас есть Казахстан, там ведь тоже есть на кого. Хотя, ну, может быть, Казахстан в меньшей степени. Прибалты вообще отказываются ехать в Россию, что ли?
Ну, к сожалению, да, страны, которые находятся в Прибалтике и Польше, вот у нас, если помним, да, то есть Парма прошлого состава, она фактически была прибалты и поляки, да, то есть и Пороховского можно так тоже назвать, потому что у него семья в Польше, как бы, да, вот, поэтому там, конечно, жесткие ограничения связаны с участием в российском чемпионате, именно с их стороны, не с нашей, вот, и я, если помним начало сезона, то, в принципе, было непонятно, поедут ли иностранные игроки в Россию играть, да, поэтому там наше первое подписание, Ангвая и Диме, у них африканское гражданство, да, и они с ними, кстати говоря, там и в финансовом смысле было проще, там, когда возникли ограничения, связанные с переводом средств на счета иностранных игроков и так далее, то есть тоже было достаточно много приключений с этим связанных, вот, но по африканским игрокам гораздо проще все это проходило, потому что они дружественные страны, там, и так далее, вот, а по американским игрокам определенные сложности были. Поэтому, еще раз, это такая многофакторная история, я бы сказал. И я могу сказать, что, в принципе, на протяжении трех последних лет, вот когда был ковид, и когда вот сейчас, значит, такие определенные сложности существуют, клуб фактически в ручном режиме решает очень много вопросов, связанных именно с организацией, я бы так сказал, не того, что происходит на площадке, а того, что происходит за площадкой, для того, чтобы все работало как часы, и у нас, так скажем, вот эта околобаскетбольная история не влияла на то, что происходит на баскетбольной площадке.
По поводу все-таки комплектования состава Южной Америки, у нас же есть опыт привлечения, например, аргентинцев к участию.
Ну, вопрос рынка, да, то есть все равно, я бы так сказал, что в основном игроки в баскетболе смотрят на возможность участия в европейских кубках, да, то есть если команда играет в определенных европейских кубках, это определенный статус команды, это определенный уровень игрока, и не все готовы отказаться, в принципе, от участия в европейских соревнованиях. Поэтому это, к сожалению, догма, которая сложилась на протяжении нескольких лет, и мы с Пармой в свое время сталкивались с этой проблемой, когда мы не участвовали в Кубке ФИБА, например, да, то есть многие игроки просто отказывались хорошего уровня, и мы, в принципе, готовы были удовлетворить их запросы финансовые, но вот именно по спортивной части они были не готовы участвовать в чемпионате. Поэтому здесь как бы есть определенные ограничения. Если мы говорим о Латинской Америке, да, то есть это все равно игроки с определенным менталитетом, с определенным языком, это испанский либо португальский язык, они очень любят, например, чемпионат Испании, да, то есть и в основном выступают там.
Понятно, почему.
Да, им для них это понятный климат, понятная среда, культурная, там, кулинарная, языковая и так далее. Поэтому, конечно, им достаточно сложно в России акклиматизироваться. И...
Китай, Монголия.
Ну, если говорить... Монголия вообще, я не знаю игроков, честно говоря, кроме 3 на 3.
Ну, там, я думаю, что одного-двух бриллиантов-то можно?
Ну, точно нет. Точно нет. Китай, у них достаточно серьезный чемпионат. И там большие ограничения, связанные с участием легионеров. Там их всего 1-2, возможно, к участию. Я бы сказал, что по финансовым условиям у них даже лучше, чем в России. Угу. Поэтому при выборе, допустим, даже американцами, условно говоря, играть в России или в Китае, при прочих равных, они, американцы, едут в Китай. Потому что там очень хорошие зарплаты. Клубы могут себе позволить достаточно много платить. Поэтому тут... А со спортивной точки зрения, наоборот, китайский чемпионат ниже, и поэтому, там, условно говоря, получить из Китая достойного игрока достаточно сложно. То есть, скорее, он увидит НБА. Mm. То есть, вот так.
Я ведь недаром задал первый вопрос, связанный с вылетом ЦСКА и «Зенита» из финала. Они традиционно кузницы кадров, российских кадров для баскетбола, и у них школы с историей. Как, наверное, и в Перми. Но в одном из своих интервью вы говорили о том, что вот эта пауза в отсутствии, во время которой, вернее, отсутствовал профессиональный баскетбол в Перми, серьезно сказалась и на подготовке молодежи. Вот хотелось бы, чтобы вы эту историю, мысль повторили, наверное, и для наших слушателей, потому что ведь, по сути, пермская земля особо-то ярких талантов пусть и не рождала, но игроков прочных середняков у нас очень много вышло еще с тех времен. Как сейчас выглядит ситуация?
Ну, я вот, это, как сказать, очень понятная вещь. Очень понятная вещь, мне кажется, на самом деле. Если на территории региона нет спортивного клуба хорошего уровня, А и Б, который может организовать лифт для всех, как бы через свой состав на высший уровень для участия в хорошей лиге, то у ребят просто не возникает интереса к этому виду спорта. То есть, когда не на кого равняться, люди не идут в этот вид спорта. И вот так и получилось. То есть,
всегда можно уехать, прошу прощения. Уехать в Казань.
Для этого в школах должны быть заинтересованные тренеры, которые готовят игроков. Да? То есть, они тоже просто так не возникают. То есть, они должны видеть цель. Они должны видеть уровень, на котором игрок должен выступать для того, чтобы быть на топовом уровне. Потому что вот если посмотреть по другим регионам, регионы, ну там я не буду называть конкретные, например, даже наши соседи. То есть, если там нет топовой команды, условно говоря, там нет и детских тренеров, которые могут довести детей до определенного определенного уровня, когда человек станет хотя бы интересен профессиональной команде. Потому что детский спорт и спорт профессиональный – это две большие разницы. И, ну, я приведу банальный пример. Там в одной из спортшкол, например, я пришел на детские соревнования, выходят ребята на разминку, значит, и там 5 человек примерно двухметровых, а 5 человек примерно 180-170. Я думаю, ну, нормально, хорошая смена, как бы растет, они выходят на площадку, я смотрю на этих двухметровых, они не могут ни бежать, ни мяч вести, ничего делать, и когда начинается игра, значит, эти 5 двухметровых человек, они просто сидят на скамейке и играют вот эти маленькие. И вопрос, значит, мы понимаем, что если там человеку 16 лет, а он 170, он никогда на профессиональном уровне не заиграет. А надо развивать вот этих двухметровых. Для этого им надо дать мяч, для этого с ними надо много индивидуально работать, значит, и так далее, и так далее. А для этого, поэтому у тренера должна быть такая задача. А у тренера задача выиграть конкретный турнир, и он играет теми, кто может.
И... Сейчас какой срок, когда вы ставите для себя внутри вот системы баскетбола в Пермском крае, когда появится смена Пармы, достойная того, чтобы принимать участие в играх основного состава?
Ну, я тоже там неоднократно говорил, что у нас очень хорошее поколение 2005, 2006, 2007 года идет сейчас ребят. Вот, то есть, в принципе, когда им будет порядка там, 20 до 22 лет, они смогут себя проявить на высоком уровне. То, что мы сейчас видим и у Локомотива, да, то есть у Локомотива ребята – это 99-й, 2000-й, 2001 год. Там, я могу сказать, кстати говоря, что финал первенства России 2001 года он проходил в Перми. И я вручал награды лучшим игрокам. Значит, среди них были Сычков, значит, который играл в Локомотиве. Данила Походяев, который сейчас находится в Парме там, и так далее, и так далее. То есть, все эти ребята, они сейчас на виду. Поэтому вот сейчас эти ребята выходят на пик, да, и наша задача, чтобы наше вот это поколение, оно тоже своевременно вышло на пик, и мы смогли нашими воспитанниками играть в ближайшее время.
Сергей Богуславский, президент баскетбольного клуба «Парма Пари», председатель президиума Пермской краевой федерации баскетбола, член исполкома Российской федерации баскетбола, сегодня в гостях в большом экспертном овертайме. Прервемся буквально на пару минут. Сейчас реклама. Не переключайтесь.
Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Продолжается большой экспертный овертайм на 91.2 FM. Артем Жаворонков у микрофона, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Говорим про баскетбол с Сергеем Богуславским, президентом баскетбольного клуба «Парма Пари», председателем президиума Пермской краевой федерации баскетбола, членом исполкома Российской федерации баскетбола. Наверное, не очень... Сейчас у нас короткий промежуток, пятиминутка где-то в эфире, но, наверное, не очень удобный. Вы уж сразу простите меня, но не спросить об этом я не могу, тем более президента. Вопрос про деньги, вопрос про бюджеты. Но сначала пошел. Шутин остается с нами еще на один сезон. Его контракт подразумевает 2 года работы в Перми. Я, насколько понимаю, с его слов, он не собирается никуда уезжать, продолжает работать с командой.
Ну, я думаю, да.
Так зыбко все в баскетбольном мире, что говорить уверенно сложно.
Ну, как сказать, варианты разные возможны, я бы так сказал всегда. То есть, даже если контракт подписан, если вдруг Евгению завтра ЦСКА или Барселона предложат контракт, я не знаю, может быть, он придет и скажет, что все. Поэтому я думаю, что в ближайшее время все будет понятно. Я, как бы сказать, с большой степенью вероятности думаю, что он у нас останется.
Ну, не будем предвосхищать события. Есть уже какие-то конкретные... договоренности с конкретными баскетболистами? Кто точно не уедет в следующем сезоне, остается и продолжает?
Ну, тоже, я думаю, что сейчас немножко преждевременно об этом говорить, потому что, во-первых, у действующих игроков есть опции как бы как клуба, так и игроков. Вот. И у части игроков были однолетние контракты, в первую очередь, у легионеров. Поэтому сейчас как раз идет стадия переговоров. Я думаю, что где-то там в конце мая, в середине июня будет более понятно, на самом деле,
ну, там подходят к концу национальные чемпионаты в Европе, там заканчиваются Еврокубки, и там как раз начинается вот эта скаутская пора, трансферные окна открываются. Да. То есть говорить о чем-то до этого преждевременно. О деньгах. Уже можно понять, с какими финансовыми возможностями мы войдем в следующий сезон? Проходила точечная информация, Минспорт говорил о том, какие субсидии будут выделены профессиональным клубам, говорили о частных спонсорах, которые готовы поддержать Здесь есть какая-то конкретика?
Ну, в принципе, у нас большая часть, так скажем, бюджета подтверждена. У нас осталось пара вопросов, которые нужно урегулировать. И я думаю, что мы тоже в течение примерно там, от месяца это все закончим. Поэтому вот какую-то конкретную рамку сейчас сложно сказать. Но примерный коридор мы понимаем. То есть, мы, в принципе, как бы привыкли уже жить в системе, значит, как это, бюджет минимум, бюджет максимум. Да, и как бы исходя из этого всегда комплектуемся. Вот, поэтому, ну, я думаю, что в течение месяца мы где-то поймем, что у нас будет с бюджетом окончательно.
Ну, 100-200 миллионов.
Не, ну, он будет точно больше 300 миллионов. Как бы вопрос в том, какие спонсорские контракты у нас будут на следующий сезон с частью спонсоров. И вопрос в том, что у нас будет с расходной частью, с эксплуатацией арены и с прочими расходами. Потому что еще, например, не до конца до Совета Лиги определен состав участников на следующий сезон. Уже точно как бы заявлено о том, что будет большее количество игр. Соответственно, это за собой потянет большие расходы, связанные с организацией домашних матчей, выездов и так далее. Поэтому в этой части нам тоже надо понимать, что будет происходить, для того, чтобы окончательно понять, какой у нас будет бюджет именно на фонд оплаты труда команды, и от этого уже дальше комплектоваться.
Ну, а что касается, кстати, увеличения команд, это, наверное, вопрос к вам как члену исполкома Российской Федерации баскетбола. Какие вообще есть предложения, формат, который в нынешнем сезоне опробовали?
Ну, это не вопрос Российской Федерации баскетбола, это вопрос единой лиги ВТБ, потому что проведение и принятие решения о формате игр в лиге – это решение Совета Лиги. Да. И вот Совет Лиги будет 25 мая.
А с Федерацией никак не советуются?
Советуются, но имеется в виду, что все равно, условно говоря, уровень допуска команд, требования к командам, которые допускаются в единую лигу ВТБ, они определяются лигой. Права по проведению высшего чемпионата Российской Федерации, да, единой лиги ВТБ, они РФБ делегированы лигой, и, соответственно, лига определяет все эти правила. Поэтому тут, скорее, это вопрос, который затрагивает РФБ, это вопрос перехода команд из Суперлиги, который как раз занимается РФБ, да, в единую лигу ВТБ. Поэтому тут сейчас идут переговоры о том, кто соответствует требованиям, кто может подтвердить условия участия в следующем году в единой лиге.
А кто хочет? Екатеринбург, я знаю, хотят, и там чуть ли уже не до
подтверждения. Ну, в принципе, достаточно большой пул команд, я думаю. То есть, и Уралмаш с большой степенью вероятности как бы хочет. Руна заявляет о том, что они хотят участвовать в чемпионате. Возможно, Химки, там есть у них какие-то амбиции на это, да, там вернуться в высший дивизион. Вот. Новосибирск достаточно неплохая команда. Я думаю, что они, в принципе, тоже могли бы участвовать, если бы подняли свой уровень с точки зрения спорта и так далее. То есть, в принципе, Суперлига сейчас достаточно конкурентный турнир. Вот. Две команды, конечно, сильно выделяются, это Уралмаш и Руна. Но и все остальные такие достаточно крепкие команды, поэтому вопрос в, как это сказать, в том, кто из них перейдет. И он в первую очередь, я говорю, связан с тем, что должна быть соответствующая инфраструктура, должна быть возможность организовать соответствующую телекартинку, которая соответствует уровню лиги. Значит, я знаю, что там долгосрочные планы есть у Челябинска по выходу в единую лигу ВТБ. Они сейчас строят большую арену, заложили уже у себя под стандарты единой лиги. Поэтому, в принципе, как бы эта история такая, она в развитии.
В Подмосковье и в Екатеринбурге есть где играть. У них есть арены, которым нет аналогов в России, в Перми, по крайней мере. У нас мы только тоже собираемся, зашли в строительство большого универсального дворца. Молот, наш ветеран, держит сколько может, но его возможности тоже не безграничны. Дорогие друзья, Сергей Богуславский, президент баскетбольного клуба «Парма Пари», представитель президиума Пермской краевой федерации баскетбола, член исполкома Российской Федерации баскетбола. Сегодня в гостях в большом экспертном овертайме. Сейчас нас в эфире не будет чуточку дольше, потому что к рекламе добавятся еще местные новости. Не переключайтесь.
Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91,2 FM.
Продолжается, точнее завершается заключительная 10-минутка большого экспертного овертайма на 91.2 FM. Артем Жаворонков и Михаил Пьянков, это команда со стороны радиостанции. И Сергей Богуславский, президент Пермского баскетбольного клуба «Парма Пари», председатель президиума Пермской краевой федерации баскетбола, член исполкома Российской федерации баскетбола, сегодня у нас в гостях. Мы предыдущую часть посвятили теме того, кто еще может заявиться в единую лигу ВТБ, но ведь не баскетболом 5 на 5, что называется, жива сегодня эта игра в нашей стране. Более того, Пермский край один из тех регионов, который еще в далекие начало нулевых, там, не знаю, конец 90-х, начал популяризировать уличный стрит-баскет, тот самый, который мы видим, например, каждый день города на площадке. И причем эти турниры, я знаю, что они рождали баскетболистов, которые затем оказывались в основных составах команд единой лиги ВТБ. Вот здесь и развитие в части Перми, Пермского края, как вы смотрите на баскетбол, помимо вот этой основной линии классического баскетбола, ну и как вообще, какой отклик это находит в Российской Федерации баскетбола по стране? Я, кроме подмосковных клубов-то, в конкурентах, например, у Бионорда никого вообще не видел. Это баскетбол 3 на 3, если кто не знает.
Ну, если сначала начать, я думаю, что основная вещь 3 на 3 и самое главное, которое, как мне кажется, это что в нем очень легко участвовать. То есть, для этого нужно всего лишь одно кольцо, мяч. Да, и, в принципе, всего 6 человек, и можно играть день и ночь, чем, в принципе, наверное, в детстве все занимались. Особенно в Перми. Да, то есть, все правильно. Со времен Урал Грейт это достаточно массовые всегда были турниры. 500-700 команд участников, иногда и 1000 команд участвовало, да, и, конечно, это дало очень широкий такой массовый всплеск по интересу к баскетболу. И мы как бы в свое время потеряли немножко инфраструктуру, связанную с баскетболом 3 на 3, потому что, конечно, здорово, когда можно на День города сыграть в таком большом массовом турнире, но тем не менее, чтобы подогревать к этому интерес, нужна постоянная площадка, нужны постоянные турниры, и тогда ребята будут совершенствовать свое мастерство. И у нас там все время была площадка на Плеханке, так называемая, известная, да, вот, которая находилась на территории школы, и когда определенные ограничения возникли с тем, что можно школьную территорию использовать для соревнований, к сожалению, люди туда перестали попадать. И мы запустили новую площадку на стадионе «Юность». Это мы выиграли тендер у Сибура на строительство специальной площадки для баскетбола 3 на 3. Там пятиплощадочный, 5 кортов, да, 5 площадок. И мы запустили регулярный чемпионат 3 на 3 в Пермском крае, который по туровой системе раз в неделю ребята собирались, играли несколько лиг. Вот. И это, в принципе, стало предтечей вообще появления команды «Бионорд» в Пермском крае. Потому что состав команды «Бионорд», мы сейчас не говорим о тех ребятах, кто приехал с Олимпиады и играют под именем «Бионорд Про» в чемпионате России в текущем году. То есть, у нас есть команда «Бионорд», которая, на самом деле, на протяжении 4 лет уже выступала в чемпионате России. Это реально ребята с улицы. Это победители городского чемпионата по баскетболу, которые первые, значит, выиграли чемпионат и зашли в первый чемпионат России. Мы посмотрели, оказывается, они достаточно конкурентные оказались, они не выглядели мальчиками для битья. И, кстати, могу сказать, что первый матч вообще «Бионорд» провел в чемпионате России против команды «Гагарин», которая готовилась к Олимпиаде. Проиграли ребята там со счетом 21-5. Вот. А по рейтингу получалось так, что всегда, значит, последняя команда встречалась с первой. И поскольку мы только появились в чемпионате, каждый тур мы играли с «Гагариным». И это было сначала 21-5, потом 21-8, потом 21-12, потом, значит, 21-16. И вот в прошлом году на «Спартакиаде России», значит, неожиданно наши ребята «Гагарин» обыграли. Потом обыграли...
Сотворив маленькую сенсацию.
Всех, а потом обыграли еще практически всех соперников. И только в финале проиграли очко, значит, команде Свердловской области, за которую тоже играл серебряный призер Олимпиады Кирилл Песков. А у нас вот как бы два студента политех и два воспитанника нашего молодежного проекта заняли второе место на «Спартакиаде», как бы чего никто, в принципе, не ожидал в Пермском крае, я так скажу, кроме нас, наверное, федерации, я имею в виду. Вот. И, конечно, это был мощный всплеск интереса к баскетболу. Да? А, кроме этого, здорово. Вот еще в этом году к нам приехали ребята из Гагарина, потому что, в общем, попросили убежище, значит, попросили возможность тренироваться. Мы с удовольствием им в этом помогли. И в этом году у нас две команды, да, я бы даже сказал, три команды выступают в чемпионате России. То есть Бионорд Про – это ребята, которые вышли с Олимпиады, да, и чемпионы России прошлых лет. Бионорд мы оставили наш проект. Это ребята-любители, которые играют в чемпионате города. И в этом году мы еще запустили молодежную команду Пармы в проект 3x3, потому что мы очень много смотрим на то, как развивается этот вид спорта, на то, что он дает игрокам. И, конечно, с точки зрения индивидуального развития, физической подготовки, принятия решений и так далее, это очень такой динамичный вид спорта, который в ограниченное количество времени позволяет игрокам развиваться. Поэтому три команды у нас в этом году участвуют, и я думаю, что мы их всех, кстати, увидим, я хочу сказать. Я всех приглашаю обязательно в этом году на набережную с 27 июня по 3 июля этого года. Здесь будет проходить финал чемпионата России по баскетболу 3x3. Все топовые команды России будут у нас. И будет три турнира в рамках этого чемпионата. Мужской турнир основных команд, где точно будут две наши команды, Бионорд Про и Бионорд. Значит, будет турнир претендентов, где будет играть молодежная команда Пармы. И будет женский турнир, в котором будет участвовать команда Пармакор, представляющая колледж Олимпийского резерва Пермского края. Поэтому будет за кого поболеть и увидеть вообще баскетбол самого высокого уровня в Перми, здесь у нас, в самое лучшее время, на набережной. Я думаю, что всем можно будет прийти и насладиться этим зрелищем.
Хотелось бы на этой оптимистичной ночи закончить, но два вопроса тут же родилось. Что у нас с женским баскетболом и как у нас развитие баскетбола в территориях Пермского края? Посмотрели выкладку Министерства спорта, правда, Российской Федерации, баскетбол в тройку самых популярных видов спорта, к сожалению, не вошел. Там волейбол, футбол, баскетбол, правда, в первой десятке.
В Перми там номер один.
Да. Видимо, так.
В Перми номер один по количеству занимающихся. Вот. А по поводу регионов, у нас очень сильные баскетбольные традиции в территориях Пермского края. Номер один – это Березники. Конечно, Соликамск, Чайковский, Добрянка, Кунгур, Лысьва. То есть, в принципе, у нас очень много команд и тренеров, которые работают в регионах, в районах Пермского края. Я могу сказать, что очень большую помощь в этом еще оказывает проект «Казбаскет», который тоже является как бы выходцем из Пермского края, да, который сейчас захватывает 80 регионов России. Но практически все муниципалитеты Пермского края школьный баскетбол реализуют через этот проект. И мы видим очень много тренеров, которые работают со школьниками и на хорошем уровне достаточно работают. Кроме этого, если про женский баскетбол говорить, то я думаю, тут как раз основная сложность в том, что нет команды, которая бы смогла аккумулировать лучших девочек, которые у нас выходят из проекта.
Академия?
Она есть, да, и в студенческом чемпионате Пармакор участвует. То есть, это тоже, кстати говоря, АСБ – это достаточно сильный турнир сейчас. Вот, и вот там нам уже машут. АСБ – это достаточно сильный турнир, и Пармакор как раз участвует в студенческом чемпионате. Основной вопрос в том, как у нас, как это сказать, оставить тех девочек, которых мы готовим. Потому что у нас были очень сильные девочки 99-го года.
Забрали.
Они уехали, да. То есть, там, Мариам Банна играет в Курске, например, девочка из Березняка в команде серебряного призера чемпионата России. Алиса Лацгаль 99-го года, она основной разыгрывающий Енисея Красноярского. И так далее. У нас очень хорошие девочки 2004 года были тоже, как бы сейчас перешли в Енисей. Мы сейчас сосредоточились на поколении 2006 года и планируем, что вот на этой базе сможем дойти до определенного уровня.
Спасибо большое. Опять же, времени эфирного не хватает ни на что, но это повод, наверное, встретиться еще раз в этой студии с Сергеем Богуславским, президентом Пермского баскетбольного клуба «Парма Парея», председателем президиума Пермской краевой федерации баскетбола и членом исполкома Российской федерации баскетбола. Прошу прощения, Артем Жаворонков, так меня зовут. Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом обслуживал этот эфир. Большое спасибо. Я очень рад тому, что вы нашли время прийти к нам в студию и честно рассказать, ответить на все, даже, наверное, каверзные вопросы.
Ну, спасибо вам. Да, всегда готов увидеться.
До свидания.
Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM. Овертайм.